Жизнь трудна, а мир не добр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Будем сегодня говорить об установках, разбираться вообще, что это такое, как с ними работать и как они нам помогают или мешают в жизни. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, не держите их в себе, смело задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Работает трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, установки. Лен, можно ли вообще жить без установок?
Вот мое предположение, что нет. Почему? Mm-hmm. Сейчас объясню, почему. В психологии что такое установка? Установка – это наше привычное поведение, наши привычные чувства, наши привычные действия. То есть mm-hmm. это некие наши правила жизни или ориентиры, некие принципы, в которых мы абсолютно искренне убеждены, они сидят очень-очень глубоко, мы доверяем им. И мы, исходя, опираясь на эти принципы и на эти знания, ну, то mm-hmm. есть знания я беру в кавычки, как бы, да, то есть это некая информация, которой мы верим, но очень часто она не является правдивой. То есть мы, опираясь на эти знания, принимаем абсолютно все решения в нашей жизни, включая всякие жизнеобразующие. И получается, что так как нашему мозгу все время нужны, ну, некие направления, некие стандарты, мы эти установки так или иначе вынуждены у себя в голове держать. И получается, что, ну, если мы будем там делать какую-то классификацию этих установок, то, по идее, они делятся на две категории. Одни установки являются хорошими для нас, то есть они такие поддерживающие, да. Установки на развитие, установки там на, значит, какую-то там адекватную самооценку, на ценности и так далее. Вторые установки, назовем их так, токсичные или ограничивающие, или дисфункциональные, или еще они называются ригидные. Что, в чем разница? Да? То есть почему установки – это не всегда прям плохо. Есть установки, которые мы можем назвать хорошими, и от них не нужно избавляться, и, в общем-то, они благополучно должны жить с нами всю свою жизнь. Когда установки становятся проблемой? Они становятся проблемой тогда, когда мы думаем, что вот эта вот информация – очень часто мы даже о ней не задумываемся, но кто вот терапевтичен или кто интересуется психологией, или кто, ну, хоть сколько-нибудь уделяет внимание анализу своей жизни, они понимают, что есть какие-то автоматические мысли, вот они в голову приходят, у нас есть такой внутренний диалог, вот приходит какая-то мысль, и какой-то голос в голове нам говорит: сюда ходи, сюда не ходи, делай так, не делай так, вот этого бойся, да. Вот этого не бойся, вот эту ответственность на себе бери, вот эту ответственность на себя не бери, да. И вот получается, что когда они становятся проблемой, во-первых, когда они тянутся сквозь годы и десятилетия, то есть мы услышали что-то в детстве от нашей бабушки, мамы, не знаю, папы, тренера, няньки, мы это запомнили, и вот эта вот фраза, она тянется с нами всю жизнь. Вот эти установки в 99,9% являются ограничивающими и токсичными. Это 100%. Сейчас расскажу, почему. Да. Также установки являются, назовем их так, ригидными, тогда, когда они фактически не подлежат изменению. Вот человек получил, например, даже не в детстве, а ну, в более-менее сознательном возрасте, какой-то негативный опыт. Что-то у него не получилось. Может быть, не один, а два раза подряд, три раза подряд. Ну, что-то не получилось. И он для себя делает некий вывод, который наделяет таким, знаете, абсолютно фундаментальным знанием. То есть, когда эта установка не имеет возможности быть измененной, согласно текущим
тому, что
обстоятельствам.
Происходит в жизни, да,
согласно
меняется.
Текущим обстоятельствам, угу. тому, что происходит сегодня. Угу. Вот в этом случае эта установка тоже, она и начинает становиться токсичной. И получается, если совсем разделить, ну, по-простому, вот некоторые установки я бы назвала поддерживающими, да, то есть они нас всегда поддерживают,
да.
А другие я бы назвала сдерживающими, то есть это те, которые не дают нам развиваться, не дают нам идти вперед, не дают нам преодолевать какие-то негативные события и улучшать свою жизнь. И вот эти установки, они есть в головах большинства людей. Поэтому можно ли жить совсем без установок? Мое убеждение – нет. Как правильно было бы поступать? Надо было бы знать, какие у нас есть установки, условно разделить на те, которые нам подходят, на те, которые нам не подходят, и вот те, которые нам не подходят, те, которые прям портят нашу жизнь, усложняют нашу жизнь. Вот с ними нужно было бы проработать и заменить их, скажем так, на более гибкие, адаптивные и соответствующие реальности. То есть установка не должна быть константой. Она должна всегда переоцениваться.
Гибкая быть, да,
она должна всегда оцениваться с точки зрения, что происходит в моей жизни прямо сейчас и какой я прямо сейчас.
А вот почему психологам важно выявлять установки клиентов? На что это влияет?
А потому что основная часть проблем в жизни человека случается, как выясняется, благодаря тем самым, тому самому мудрости, опыту, да, опять я беру их в кавычки пальцами, которые передаются через поколение. То есть у нас есть в голове, ну, скажем так, некие стандарты, которые нам задаются еще в детстве. Почему установки, которые идут из детства, вот я только что об этом упомянула, часто являются токсичными? Потому что, когда мы маленькие дети, вообще, пока мы не достигли там возраста лет 18-21, ну вот-вот, когда у нас префронтальная кора головного мозга, мозга полноценно, да, созревает. И у нас появляется хоть какой-то собственный опыт. Не только нам говорят, да, о чем-то, мы уже сами через что-то прошли. А у нас отсутствует, ну, и как бы не до конца сформировано критическое мышление. Все, что ребенок слышит от взрослого в детстве, он, даже если он слышит абсолютную чушь, откровенную неправду, вранье он может услышать, да? А вот это все, к сожалению, в детстве нами воспринимается как абсолютная истина. И мы не можем, очень часто без терапевтической работы, без аналитической работы, уже во взрослом возрасте переоценить, что было сказано. Вот я могу свой пример привести.
Давайте.
Когда меня воспитывали, в эти времена такие были, 90-е годы, и в семьях очень боялись за девочек. Почему? Всякий там бандитизм, значит, там наркоманы, какие-то люди, которые были, ну, значит, ездили там на автомобилях, было распространено, особенно в маленьких таких городах, где не было, ну, скажем так, поддержки там, милиции на тот момент еще. Там нужно было девчонок беречь. Почему? Потому что вот идет девушка по улице, ее могли затащить куда-нибудь в машину, значит, там увезти, ну и потом в лучшем случае ее найдут уже, как моя бабушка говорила, порченной, да, это называется изнасилование, в худшем ее вообще не найдут. И вот для того, чтобы в моей семье, для того, чтобы уберечь, скажем так, вот в том районе, в котором я жила, нужно было в университет ходить полчаса пешком, транспорт никакой не ходил. И вот чтобы уберечь, нужно было делать так, чтобы я там, будучи молодой девушкой, не одевалась красиво, как-то не привлекала внимания. И поэтому мне в семье любили внушать, что, во-первых, ты девочка некрасивая. Во-вторых, тебе надо сидеть и не высовываться. В-третьих, только абсолютно глупые дуры, значит, красят губы и как-то красиво одеваются. То есть это все внушалось, вдалбливалось, начиная там лет с 10, ну, только как девочка начинает оформляться, да.
Ей все это говорят, да.
Да, и вот в моей семье это был дичайший вообще страх, что будет привлечено мной какое-то ненужное мужское внимание. Это мужское внимание обязательно, ну, в голове моей бабушки особенно, бабушка меня воспитывала преимущественно, то есть превращалась в какие-то насильственные действия, против меня, и, в общем-то, вся жизнь моя шла под откос в ее голове. Поэтому это внушалось, это говорилось всеми членами семьи, и вот установка: ты некрасивая, не отсвечивай, не выпендривайся и так далее. Ребенок, когда это слышит, естественно, он это воспринимает за чистую монету, даже если ему это не нравится.
Что он слышит, то он и
да, даже если ему это не нравится, знание, даже если он готов внутренне какой-то частью себя протестовать против этого. Я протестовала, помню, как это я некрасивая. Но какая-то часть личности все равно это усваивает.
И верит в это.
И, да, и все равно берет это, как бы, и несет это все сквозь всю свою жизнь. И поэтому потом я достаточно долго разбиралась с этим, я достаточно долго работала со своим уже психологом, с этими установками. Почему? Потому что искренне вдруг веришь, что ты действительно вот какой-то не такой, ну, с точки зрения там внешности твоей и так далее. То есть почему так делали родители? Мне понятно. Да? Какое это уберечь-то они уберегли? Не случилось со мной ничего такого, о чем очень сильно переживала моя семья. Но как это потом отражалось на мне?
Как они говорят, мы же тебе добра хотели.
Они и хотели добра, да. Но как эти установки потом работали? Естественно, родители мои не знали об этом, да. Ну и, в общем-то, сделать они с этим вряд ли что-то уже могли. Поэтому вот таким примерно механизмом это и работает. То есть мы в детстве что-то понимаем, да, слушаем от родителей, что, например, там, больших денег тебе никогда не заработать. Ничего из тебя не получится, не будет у тебя никогда больших денег.
Ну, когда двойку из школы приносишь, да? Ну, дворником
будешь работать. Ничего ты не добьешься, да. Вот всю жизнь ты будешь непонятно где, непонятно с кем.
Да.
А ты, значит, очень часто все ремарки про внешность, да, они записываются и становятся потом абсолютной
константой. Ноги у тебя кривые, ноги колесом. там ты толстый, толстая.
Все установки, вот мы, у нас был эфир недавно, еда, мой друг, все установки, касаемые питания, да, то есть как надо относиться к еде, что такое еда, и как нужно, значит, вообще на эту еду смотреть, какие отношения должны быть с едой, все это тоже мы берем оттуда. Учителя очень часто, когда вызывают к доске, могут обозвать там, что ты вот всю жизнь вот такой вот дурачина, простофиля там и будешь,
это, да? Я сделала замечание.
Да, ну вот, и получается, что мы берем это все в детстве, и все это нам падает в наше бессознательное, как абсолютная истина, да, у некоторых там, что если вдруг у тебя отношения не сложились, если вдруг ты развелся, то все, новые отношения уже заводить нельзя, потому что вот все, уже жизнь твоя как бы разрушена.
Потому что говорила бабушка или мама, что нужно замуж выходить и жениться один раз.
Конечно, вот у меня есть разрешение на то, чтобы я рассказала эту ситуацию сегодня в эфире, она давнишняя, эта ситуация давнишняя с моей клиенткой, сейчас у нее уже все хорошо, жизнь ее налажена, но она в свое время ко мне пришла с такой установкой, ей всегда, она тоже была воспитана бабушкой, родители были, все, но вот бабушка, она, значит, была основным воспитателем, как очень многие, да, в такие постсоветские времена, работающие родители, да. И бабушка всегда говорила ей, никогда не выходи замуж за красивого мужика, они все козлы гулящие. Никогда. И так получается, что эта девушка, она в возрасте там уже близко там, к 40 годам, там 36-40 лет, она встречает очень красивого, неженатого, очень хорошего, влюбленного в нее мужчину. Мужчина, правда, был красив. Ну, он и есть красив, но вот он прям вот такой кусок природы. Она вступает с ним в отношения. И в отношениях все складывается, как должно складываться. Там есть какие-то мелкие ссоры, дрязги, как, собственно, во всех нормальных отношениях, есть все этапы развития. Но как только этот мужчина идет на какое-то сближение, то есть он предлагает ей там съезжаться, он предлагает ей что-то там совместное делать.
Как-то переходить к следующему шагу, да?
Да, она моментально впадает просто в невротические сомнения, что именно этот мужчина ей нужен, потому что ей кажется, что именно от него она будет страдать. Ну, бабушка говорила же, что страдания приносят красивые мужчины. И она, значит, раскачивает скандал, и скандал обычно заканчивается расставанием. Потом они расстаются, но она-то его любит, и он ее любит. Два любящих человека, они все время стремятся соединиться. Да. Они снова сходятся. И как только он опять идет на какое-то сближение, она опять, значит, абсолютно бессознательно начинает выискивать всякие поводы для ссоры, опять раскачивается скандал, они опять разваливаются. И так много раз, пока этот мужчина наконец не обиделся и не сказал. Я себя чувствую уже таким образом, что ты постоянно как будто бы меня вот предаешь, ты постоянно меня вышвыриваешь из своей жизни, я не понимаю, почему. Он обиделся и ушел, и перестал пытаться возвращаться. И тут она попадает ко мне в абсолютно растрепанных чувствах, да, в абсолютно уже в депрессивном состоянии, с запросом «сделайте так, чтобы я про него не думала». Я говорю, первый у меня вопрос, самый главный, зачем про него не думать? По какой причине вообще распались отношения? Распались отношения, ну, потому что мы поругались. Ну, значит, рассказывает причину ссоры. Ну, причина такая, что, в принципе, можно было бы уже и помириться. То есть это не измена, да, это никакое не предательство. То есть все остальные истории, которые в парах могут вызывать какие-то ссоры, да, там, непонимание и так далее.
Непрекращение
отношений, да. Они все, да, они все всего лишь повод для переговоров, всего лишь повод для некой паузы и потом возвращение в эти отношения с новыми правилами. Я говорю, зачем расставаться-то навсегда, зачем расставаться? Потому что я страдаю, как мне бабушка говорила. Потому что он очень красивый. Я говорю, то есть вы не видите, что у вас в голове перевертыш? Вы страдаете, потому что вам бабушка это говорила, а не потому, что он очень красивый. Это ж не он скандалы устраивает, это ж не у него невротизм. Это ж не он выходит. Да. У вас работает страх. Но этот страх работал настолько мощно у нее, что она крутила эти мысли бесконечно у себя в голове. Она искала бесконечно повод, чтобы подтвердить эти слова бабушки. Ну, естественно, у красивых мужчин есть некоторое внимание, да, большее там от женщин, чем у обычных мужчин. Она это внимание все замечала, делая подтверждение у себя галочками. Ага, кто-то ему там после 9 вечера что-то написал. Ага, какой-то цветочек в сообщении, она там вот так вот краем глаза увидела.
Ну, находила, значит, подтверждение, да, своим установкам.
Да, значит, почему так работает? Потому что там наш мозг, он все время же пытается подтвердить некие данности, да, на которые он опирается. Это называется подтверждение нашей, ну, как это сказать, когда нам скажут, например, там, не обращайте внимания на красные машины, мы только красные машины на улице и будем замечать,
конечно,
да, или красные вывески.
Да.
И получается, что наш мозг, он все время ищет, держит в зоне внимания, как бы подтвердить то, что нам в детстве говорилось. Вот замечательная установка, у меня ничего не получится, или у тебя ничего не получится. Да? Которая,
очень
как
удобная.
Правило, очень сильно сдерживает людей от самой жизни. То есть люди. Значит, как формируется ригидное мышление? Ригидное мышление, оно формируется тогда, когда человек абсолютно с детства убежден, что жить нужно всегда по принципу каких-то, знаете, нечто усредненного, не нужно никуда вылезать и не нужно нигде отсвечивать. Вот семья так жила. Нарратив в семье такой был, да?
Да.
Запрещалось ребенку каким-то образом даже громко говорить, даже чего-то хотеть,
проявляться.
Даже как-то проявляться, например, непослушанием, что абсолютно норма для каждого ребенка, да. Быть непослушным, да? Запрещалось бунтовать в подростковом возрасте, запрещалось проводить какие-то эксперименты со своей внешностью, со своим телом. И вот это все в итоге вырастает такой вот человек, ну, как бы ладный, складный, mm-hmm. который живет всегда по принципу постоянного усреднения себя. То есть для того, чтобы, не дай бог, где-то не стать в чем-то более заметным, в чем-то лучшим и что-то для себя большее получить, он вынужден сам себя как бы по голове немножко, знаете, тюкать для того, чтобы в землю загонять. Вот,
то есть не проявлять, да? Свои эмоции, да.
Да, мышлению, что вынужден делать мозг? Он вынужден подстраиваться mm-hmm. под эти установки. Не надо развиваться, не надо сильно много никуда смотреть.
Не высовывайся.
Не нужно не давать себе, да, никаких эмоциональных всплесков.
Да.
Не нужно ставить никаких задач. Не берись ни за какие жизненные вызовы, не надо. А то вдруг получается, что ты же начнешь высовываться,
да.
А не надо высовываться. И вот эта ригидность мышления, она обычно подкрепляет наши ригидные установки. Человек, у которого есть заметная ригидность мышления, как мы это выясняем, ну, в психологии, по речи обычно, да, когда с человеком начинаешь говорить, человек с ригидностью мышления, у него речь, она всегда наполнена штампами. И они звучат обычно так. Ну, вы же, как психолог, понимаете, что это в жизни так и есть?
Да-да-да.
Нет,
да.
Не понимаю, в жизни так не есть. Ну, как? Ну, вы же mm-hmm. психолог, вы должны знать, mm-hmm. что человеку после 50 ни на что рассчитывать уже не стоит там в поисках работы. Вы же, как психолог, понимаете, да, что если только один раз человек, вот, не знаю, изменил, он всю жизнь будет изменять. Вы же понимаете, так как психолог. Нет, я не понимаю, потому что в жизни это не так.
Да? Лена, а в основном установки закладываются именно в детстве нашими родственниками или во взрослом возрасте?
Во взрослом возрасте тоже
можно,
могут,
да?
быть, как правило, это следствие какого-то опыта. То есть мы сами, угу. значит, сделали какой-то вывод, да, мы его подтвердили, и мы в него начинаем верить. Вот эти установки, они нам очень важны. Еще раз я говорю, они как будто бы нас направляют. Вот
да.
они становятся такими нашими указателями. И здорово, когда эти установки мы все время можем... ну, как бы вытаскивать из своего бессознательного, смотреть, как они выглядят, и если они никак не соответствуют текущей реальности и вообще нам мешают, с ними работать. Вот это было бы здорово. Тогда они всегда нам помогают. Они становятся теми самыми поддерживающими, функциональными, скажем так, развивающими установками.
А чаще всего на нас влияют установки, которые мы получаем от нашего окружения, или вот как нам написал Иван строчку из песни «Зачем вы девушки красивых любите, и они постоянная у них любовь». То есть вот какой-то народный фольклор
тоже. Вот, в песне, в народном фольклоре, что да. отражается? Некие народные представления. Народные представления откуда берутся? Вот у этой девушки, да, про которую я рассказала, да, да, я спросила, говорю, а бабушка-то почему такой вывод сделала? Ну, потому что бабушка еще в деревенские времена, еще там в довоенные времена жила в деревне, был там красивый конюх, бабушка в него очень влюбилась, а конюх, он еще не только всю деревню перелюбил, и все еще окрестные деревни перелюбил. Но можете представить, в такие советские времена, какое было отношение вообще к такого рода мужчинам?
Да.
То есть, да, как женщины себя чувствовали, да, которые сталкивались с такими мужчинами. Это сегодня, как бы, женщина, если сталкивается с изменой, она совершенно иначе на это смотрит, да, и мужчина уже совершенно иначе, спасибо развитию науки психологии. А тогда-то что? И бабушка, понимаете, она твердила и твердила, там самое главное, что-то несколько сестер было, то есть она не одна была, девчонки были. И все девчонки слышали, что нужно обязательно, мужчина должен быть некрасивее обезьяны. Вот он должен быть как
тоже
обезьяна.
Это установка такая прям, да?
Да, а если вот он красив,
то все.
Да. Я, естественно, вот для того, когда мы работали, я когда буду рассказывать mm-hmm. сейчас, как мы работали с этим убеждением, я, конечно же, сказала, говорю, а ну-ка принесите ко мне фотографии мужей своих сестер, принесите ко мне фотографии своей дедушки, да, принесите фотографию своего папы, давайте посмотрим, mm-hmm. как работает бабушкина установка. И, конечно, вот так вот разложить там весь этот видеоряд фотографий, и, естественно, вот этот вот мужчина, из-за которого она ко мне попала, конечно же, он выделялся просто как принц какой-то, просто как королевич, потому что он, ну, реально повезло, так сказать, человеку с внешностью, да. Но там и не только с внешностью, там и характер был хорош, там все было хорошо, за исключением
это
того, что девочка очень боялась.
Да.
Очень боялась, потому что и все ей говорили еще в семье, что ты смотри, ты вот такого себе нашла, ты смотри, ты точно будешь с ним счастлива. Потому что, знаете, как еще было? Я говорю, ну вот вы же тоже очень хорошенькая. вы же тоже красивая. Угу. Почему у красивой девушки не может быть красивого мужчины? И тут за одной установкой скрывалась следующая установка. А она говорит, а я не считаю себя красивой. Ну да, я не страшная, ну, скажем так, пропорции тела соблюдены, лицо как бы у меня, но я обычная. Я обычная, следующая установка, я обычная. Я говорю, ну он же, значит, вас видит красивой, вашу обычность.
А эти установки, которые к нам приходят в детстве, там чуть позже, мы их помним как-то на бессознательном уровне? Или...
Они всплывают автоматическими мыслями. Да. В КПТ есть такое понятие, когнитивно-поведенческая терапия. Автоматическая мысль. Что это такое? Это некий голос, который приходит из ниоткуда, и он, так сказать, все время...
В нужное время, в нужный час.
Да, и он, так сказать, все время либо поддерживает наше устремление, желание, цели или принятие какого-то решения, либо начинает его критиковать и, знаете, так осторожничать, а иногда просто запрещать. И говорит, не надо тебе вот это делать. Не надо тебе сейчас с этой работы увольняться, новую ты лучше не найдешь. Сиди на этом месте. 7 лет уже сидишь и сиди дальше. Не надо. Да. Понимаете? Да. То есть это примерно так.
Вопрос от солнечного тюленя к нам пришел. Как-то в юношестве случайно встреченную мною на улице цыганка сказала, что на мне лежит венец безбрачия. Ни в какие такие эзотерические штуки я не верю, но с отношениями у меня всегда проблемы. И эта фраза засела у меня как заноза. Можно ли назвать это установкой?
Расскажу вам сейчас интересную историю. Может, я ее уже рассказывала, можно я еще раз расскажу? Конечно. Она прям в тему. Конечно. У нас вот здесь, возле нашей редакции, по пятницам огромное количество цыган просят деньги всегда, потому что здесь рядом находится мечеть, там, когда какие-то праздники,
они тут
сюда
собираются.
Куча попрошаек, да? И, значит, однажды я приехала пораньше сюда и, значит, думаю, прогуляюсь там до аптеки, нужно было мне кое-что купить. И вот этот вот путь, он просто усеян попрошайками. Одна особо наглая цыганка, она за мной увязалась, я ей даю 100 рублей, она увидела, что, видимо, можно из меня, значит, побольше взять. И она за мной, значит, и в эту аптеку, и ждет меня в аптеке, и идет обратно, и все время мне бубнит сзади вот этот свой цыганский, цыганскую историю по поводу того, что ты переживаешь насчет своей личной жизни, по поводу того, что ты вот такая вся закрытая, а внутри-то ты вот гораздо добрее, это ты на меня посмотри, да я тебе сейчас открою, значит, там светлый путь, я это слушала, слушай, она идет за мной, не отстает. Я поворачиваюсь, очень близко к ней подхожу, говорю... Я психолог. Она говорит, психолог, ну, храни тебя Господь. И отворачивается и уходит. Понимаете, вот то, что вам сказала цыганка, никак не связано с тем, как вы живете, да? Вы это взяли, потому что вы, это было подкрепление, да? То есть вы это взяли, потому что вы еще дополнительно об этом почему-то думали. Проанализируйте, как складывались отношения у вашей бабушки, у вашей мамы, у ваших теть, у, значит, каких-то там, не знаю, друзей семьи, которые были вхожи к вам, у вашей няни, если она у вас была, может быть, у учителя, с которым вы были особенно близки. И, скорее всего, вы найдете там точно такую же установку, да, на венец безбрачия, на то, что ничего у тебя в личной жизни не получится. И вот здесь работает ли эта установка, и поэтому у вас нет счастья в личной жизни, или у вас нет счастья в личной жизни, потому что вам так предначертано? Ну, конечно, первое.
Но кто-то сказал в детстве, ну, с таким характером ты точно замуж не выйдешь, ну, что-то вот из этой серии, да?
Ну, в детстве по-разному могли сказать. В детстве некоторые, ну, вот у мамы, например, они говорят, что там мужчины приносят только боль и страдания, да? Или там с мужчинами жить тяжелее, чем без мужчин. Вот они это несут на каком-то своем собственном опыте. Но когда они это озвучивают, девочка, мальчик, который находится рядом, да, это у мальчиков же, думаете, меньше установок, что ли, относительно личной жизни и вообще их проявленности и денег, то мальчики, они также воспринимают без фильтра критического мышления. Просто это данность, беру и думаю, что так и есть в жизни.
Нам пишут, очень смешно, что потом все эти взрослые удивляются, почему их дети несчастливы. Ну, потому что, видимо...
Ну, потому что они книжек по психологии не читали, не было у них таких книжек.
Друзья, мы сегодня говорим про установки, как понять, что у вас действительно есть эти установки, которые, как мы сегодня сказали, ригидные, да,
да.
Те, которые нам не нужны. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Это значит, что у нас в гостях Елена Соловьёва. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о том, как работать со своими убеждениями, со своими установками. А наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, а как вообще человеку самому понять, какие установки давлеют над ним?
Для этого я бы рекомендовала определить так называемые зоны роста в его жизни. Что такое зоны роста? Это мы так называем, забавно, те сферы жизни, которыми человек недоволен.
Да. Да?
То есть у нас всегда есть, ну, скажем так, определенный индекс удовлетворенности теми или иными достижениями, событиями и вообще сферами в нашей жизни. Кстати, есть в интернете бесплатные опросники удовлетворенности жизнью. Я, когда готовилась к эфиру, прошла один из таких. Выяснилось, что у меня средняя удовлетворенность жизнью, то есть не высокая, не низкая, но средняя. Мне, в принципе, понятно, почему. Да? И, в общем-то, когда мы понимаем, в какой части нашей жизни мы не удовлетворены, вот в этой части жизни, скорее всего, и работают определенные ограничивающие установки. Да? Ну, какие сферы нашей жизни всегда критически важны для нас? Это карьера и деньги, это отношения, друзья и вообще в целом социальная сфера,
да.
Это наша внешность, это здоровье, да, то, как мы себя чувствуем, и это отношения с детьми, то есть наше родительство. Но это вот как бы такие основные сферы для тех, кто сейчас не хочет задумываться, где и в чем у него, значит, там
проседание.
Сбоит, проседает, да. То вот это основные сферы, которые можно оценить, да. В этих сферах можно найти еще подсферы. Ну, например, там, мне не хватает путешествий, мне не хватает эмоций, мне не хватает любви и внимания, мне не хватает отдыха, мне не хватает, не знаю, какой-то реализации в части хобби, мне не хватает удовлетворения там, не знаю, своим лицом, своей молодостью
фигуры.
И так далее. То есть это все можно еще дальше расшифровывать.
Да.
И, как правило, вот в этой зоне и находятся установки, с которыми стоило бы поработать. Вот они там точно есть, да? Обычно как мы начинаем это распаковывать? Вот задаю, например, я такие вопросы своим клиентам. Вот есть какие-то дела, которыми вы хотели бы позаниматься, но, к сожалению, вы ими не занимаетесь, потому что боитесь, что у вас не получится или у вас не хватит ресурса на это, да? Или давайте представим такую ситуацию. Допустим, у вас есть неограниченное количество ресурса. Неограниченное количество ресурса – это времени, денег и каких-то возможностей. Как бы вы начали жить свою жизнь?
Чем вот, что бы вы стали заниматься,
да? Да, что бы вы начали менять? Что бы вы хорошего привнесли в свою жизнь? Дальше следующий человек обычно это пишет, ему дается на это время, то есть он не просто сидит, фантазирует, глядя в потолок, да, он прямо прописывает, что вот работал я бы так-то, или я бы вообще не работал, вот, значит, там вот я бы себе вот это купила, вот это бы я бы там кому-то подарил или кому-то помог, да, жил бы я вот здесь, а вот день бы был, мой был наполнен вот этим, вот этим, вот этим. Следующий вопрос будет такой, после того, как человек это все описывает: а что вам мешает уже сегодня делать маленькие шажки для того, чтобы вот это все, что вы написали, вот все вот эти пункты, там бесчисленное количество, может быть, пунктов, уже сегодня приводить в вашу жизнь? Что мешает? И вот тут сразу звучат установки.
Да.
Сразу.
Да.
Мне мешает, что я никогда не заработаю столько денег. Мне мешает, что я никогда что-то там не создам, не сделаю. Мне никогда ничего не предложат,
да.
И так далее. И вот, пожалуйста, мы ее, эту установочку берем, мы ее записываем, и мы начинаем с ней работу, психотерапевтическую работу, потому что она и является тем камнем преткновения, который не дает человеку, понимаете, цели можно поставить всегда сколько угодно амбициозные. Я всегда говорю, что достаточное количество амбиций приводит к тому, что даже если вы выполните 50% цели, у вас все равно очень качественно в лучшую сторону улучшается ваша жизнь. Даже если не на 100%, но на 50%, даже если на 30% вы приблизитесь.
Лучше сделать, да, чем ничего не сделать.
Да, если нет достаточного количества амбиций, да, вот это мы говорим про ригидность мышления и про вот эту вот такую, знаете, серую, мало жизнь с малым количеством каких-то событий, эмоций и яркости, да, такую, знаете, как бы немножко
мёртвую. Работа дом, дом работа.
Неживую жизнь, я бы это назвала, да. И получается, что вот тут обычно отсутствуют вообще амбиции, то есть нет никаких запросов сверх меры у людей.
Человек боится себе что-то разрешить, потому что у него установки, или он просто такой, он не хочет ничего достигать, ему и так ок?
Очень часто из-за того, что он так живет всегда, да. он перестает даже думать, что по-другому можно. Когда ему начинаешь говорить, что по-другому можно, можно вот так, вот так, вот так, вот тут начинают всплывать уже, как правило, возражения, которые выглядят как устойчивые автоматические мысли или установки, которые человек озвучивает.
Сейчас мы поговорим про примеры самых распространенных установок. Сначала задам вопрос.
Давайте.
У меня есть подруга, она все время меня обесценивает. Можно подумать, что у нее все отлично, но это не так. Я с ней теперь почти не общаюсь, она меня раздражает своей безапелляционностью.
Угу.
Ну, получается, правильно, что ты перестаешь общаться?
Дихотомия – это один из признаков ригидного мышления. Вот либо черное, либо белое, да. либо, как я говорю, либо не так, да, либо вот как бы 100% вот таким образом, либо вообще никаким. Да, вообще дихотомия, любая дихотомия, она в жизни, как правило, редко имеет место. В жизни всегда очень много всяких, знаете, странностей. В жизни всегда очень много полутонов, и вообще, как говорится, правда у каждого своя, смотря как посмотреть. Угу. Да? И вот когда мы начинаем рассматривать жизнь не просто как разделение на черное и белое, на хорошее и плохое, да, то здесь выясняется, что в целом всегда есть некая середина, всегда есть некий какой-то компромисс.
Угу.
И во всем идеальном всегда есть какая-то неидеальность.
Согласна. Лен, давайте приведем примеры самых распространенных ограничивающих установок.
Да, они, я их собрала вот из того, что вспомнила. Возможно, чего-то не записала, может быть, слушатели сейчас особо внимательные подскажут. Ну, значит, первое. Вот этот наш внутренний диалог, который звучит примерно вот так. Вот он прям для меня, как для психолога, такой бесячий. Я очень часто с этим всем сталкиваюсь, и я понимаю, что всегда у людей есть отсылка к этому.
Да.
Очень часто, да. Первое, это вот эта категоризация «все или ничего». То есть, если не получается все сразу из первой попытки, то вообще не стоит и пытаться. Да? Это очень часто проявляется в работе с весом, это очень часто проявляется в работе с карьерой, это очень часто появляется в работе с отношениями. То есть если сразу не складывается так, как надо на 100%, то все, надо все бросить, и не надо пытаться ничего там делать. Да, то есть вот все или ничего по вот этому принципу. Да? Дальше. Если трудно, это значит не мой путь, нужно все это оставлять, и нужно, значит, идти куда-то в совершенно противоположную сторону. А вот это вот постоянное стремление к легкости, к постоянному поиску какого-то потока, к страху перед любыми сопротивлениями внешней среды, которые, по сути, заложены автоматически всегда в любом нашем взаимодействии с внешним миром. Так устроена жизнь. Но для того, чтобы до этого дойти, для того, чтобы это увидеть, и для того, чтобы понять, что в этом и есть смысл самой жизни, да, что столкнуться с сопротивлением и через него благополучно пройти. Столкнуться, пройти не этим, но другим способом. Не с первой, так с другой попытки, да. И все равно прийти к желаемому. Не, может быть, не на 100%, но на какое-то количество процентов. Что в этом и есть смысл вообще беспрерывного развития и, по сути, по идее, благополучия вообще вот по итогу, да. Поэтому, если трудно, значит, не мое, вот это абсолютная ограничивающая история, которая обычно также идет из детства, вот это вот избегание всего трудностного и поиск бесконечной легкости, как правило, приходит к тому, что человек теряет огромное количество возможностей в своей жизни. А дальше. Перфекционизм в оценке, да? Оценки результата. То есть, если не идеально...
То зачем вообще начинать?
Если что-то во мне не идеально, в моих действиях, да, в моей какой-то жизни не идеально, то это значит, все, я весь плохой. Вот все плохо.
Да.
Да, все. Если у меня нет отношений, значит, вся моя жизнь плохая. Если у моих друзей карьера лучше сложилась, чем у меня, значит, вся моя жизнь плохая. То есть вот абсолютный такой перфекционизм в оценке себя. Дальше. Преуменьшение или, наоборот, преувеличение значимости ошибок и негативного опыта. То есть люди любят делать так. Они либо вообще выщелкивают негативный опыт из своей жизни и считают, что его не должно быть. Или его должно быть настолько мало, чтобы их психика не страдала. Хотя в любом негативном опыте всегда заложен тот самый, ну, скажем так, та самая мудрость, да, те самые знания, которые помогают нам изменяться, да, трансформироваться, если на языке психологов. Да, либо слишком высокая значимость ошибок и опыта. То есть настолько люди боятся, что будет ошибка, Потому что любая ошибка, это сразу она делает, наделяет этого человека, да,
уверенностью.
Наделяет его плохостью автоматически, да, да. Да, слабостью, уязвимостью. То есть как будто бы люди сильные не допускают ошибок. Конечно, допускают, как будто бы люди умные, да, и мудрые не допускают ошибок.
Ну, самооценка
ошибок.
Зависит от того, да, как ты поступил.
Дальше. Ожидание похвалы от авторитетных фигур. То есть это тогда, когда человек работает, работает, работает. Вот все у него хорошо получается. Mm-hmm. И только вдруг какой-то начальник или какой-то значимый человек, иногда это, знаете, странно, свекровь или теща почему-то, вдруг выражают какое-то недовольство их жизнью, их достижениями.
Комментируют, да.
Людей как-то. Это моментально выщелкивает. То есть да. Вот некая авторитетная личность, авторитетная фигура, по их мнению авторитетная, вдруг демонстрирует какое-то инаковое мнение. Мнение, как правило, с оценкой минус. Ну, критика да, какая-то, да, да. Или обесценивание, да, или какая-то агрессия. И все. И это моментально становится проблемой. Человек начинает болтаться в ощущении обиды от несправедливости. Почему меня такого хорошего так несправедливо вот этот авторитетный фигур оценила. Здесь никогда нет ответа на вопрос, а почему они не могли так вас оценить? Ну, я же хороший, допустим, вы действительно хороший, вы действительно большая умничка, а они просто либо не могут этого увидеть, либо им невыгодно. Ну, не знаю, позавидовали разозлились, да, не знаю. Вообще в их картине, в их ценностях, в их картине мира нет такого подхода, как у вас. Почему они не могли, почему у них нет права на эту негативную оценку, почему вас это так задевает, да? Угу. И вот здесь начинают уже всплывать, конечно же, установки. И дальше. Постоянное сравнение себя с другими не в пользу себя. То есть вот как будто бы у других всегда лучше, им легче, им проще, а мне всегда хуже, я всегда вот как бы, мне всегда все тяжелее, у меня всегда какая-то несправедливость, у меня все пытаются отобрать, меня пытаются не заметить и так далее.
Друзья, если у вас есть примеры ваших установок, пожалуйста, напишите нам их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот. И вот нам уже парочку написали. Жанна пишет: здравствуйте, порой изменить жизнь мешает возраст. Ну, да. Еще нам пишут, что смысл жизни в самой жизни. Развивается
вот смотрите,
тот, кто
когда
хочет.
Мне бы озвучили в терапии «Уменьшает возраст», я бы задала следующий вопрос. Что вы имеете в виду? Во-первых, что значит изменить жизнь? То есть каких изменений вы в жизни
хотите
изменить? В какой
да.
конкретно сфере? Mm-hmm. Да? А во-вторых, что значит «мешает возраст»? Ну, то есть каким образом ваш возраст приходит, становится у вас на пути в виде огромного заграждения и забора, через который вы не можете перелезть, что это для вас означает? Что значит возраст вам мешает изменить жизнь? Да? Mm-hmm. То есть какие изменения и как возраст конкретно мешает? Вот это нужно бы расшифровать. Да.
Лена, вообще, что делать с такими установками ригидными? Как с ними работать?
Я сейчас расскажу 6 шагов. Да. Очень часто люди пытаются это сделать самостоятельно, пусть хотя бы пытаются. Да? То есть, естественно, работать с установками, которые внушены, особенно с детства, невероятно сложно. Наша человеческая природа, она начинает защищать. То есть даже то, что для нас вредно, даже то, что не ведет нас ни к какому развитию вообще благополучию, то, что разрушает конкретно нашу жизнь, да, как вот в случае с примером, который я писала до новостей, конкретное разрушение жизни идет, да. А получается, даже в этом случае человек очень долго, месяц за месяцем, месяц за месяцем защищает то, с чем он привык жить всю свою жизнь. Мы очень тяжело расстаемся с чем-то привычным, даже на уровне мыслей, даже на уровне реакций и на уровне поведения. Поэтому в КПТ-модели очень простая есть формула, да, как происходит. Происходит какая-то ситуация. Эта ситуация, она вызывает какую-то мысль. В этой мысли обязательно заложена работа вот этой установки. Эта мысль вызывает эмоциональную реакцию, эмоциональный окрас, который ведет очень часто к страху, к тревоге, к неуверенности, да, там, вот ко всякому такому эмоциональному фону. И именно вот эта мысль плюс эмоции руководит нашими действиями. Когда мы выбираем одно или другое, действуем мы бездействуем, мы принимаем такое решение или такое решение. Вот очень простая модель. И когда мы работаем с установками, мы работаем всегда на уровне нашего мышления, да, то есть наша задача сделать наше мышление более гибким, умнее стать, вот знаете, совсем простыми словами, вот поумнеть.
По-другому реагировать.
Первое. Значит, шаг первый. Нужно выяснить, откуда эта установка взялась. Да? То есть, во-первых, ее нужно определить, как она звучит. У нее всегда есть прямо совершенно конкретная фраза. Вот знаете, как поговорочка такая. Да? Например, там деньги... Большие деньги честным путем не заработать. Например, в нашей семье счастливых женщин не бывает. Например, если ты умная, значит, ты некрасивая. Если ты красивая, обязательно ты, значит, глупая. Например, возраст – это всегда уже про доживание. Ну, то есть ползи в сторону кладбища. Ничего там после там, 45 лет, ничего тебе в этой жизни больше не светит. Да? А вот примерно так. Они как-нибудь звучат, там деньги, родительство, вот все что угодно, да, там может это звучить. Первое, нужно выяснить, откуда эта установка взялась, да, как вы это знание, в кавычках, получили, да, или каким образом вы сделали такой вывод. То есть откуда это взялось, нужно это рассмотреть. Дальше, связана ли эта установка с некими родительскими посланиями, да, из детства, да, потому что если это связано с чем-то из детства, все, что вы сделали на основе своего опыта, с этим будет работать проще, все, что вы получили из детства, с этим будет работать сложнее, просто потому что это гораздо глубже сидит, и вы гораздо искреннее и активнее в это верите, да, то есть вы прямо абсолютное доверие как бы будет к этой фразе. Дальше, посмотреть, какая у этой установки цель. То есть всегда есть у этой установки какая-то изначальная цель. То есть она, по идее, должна была вас от чего-то уберегать или к чему-то, наоборот, сподвигать, да, или вроде бы как чему-то вас учить, ну, как будто бы. Смотреть, насколько вот то, чего эта цель, насколько эта цель вот этой установки актуальна в реальном времени. Ну, это реально так
или продвигает нет? Вас она, помогает или...
Да. Нет. Дальше должен начаться такой процесс, называется расшатывание установки или расшатывание убеждения, да, то есть мозг должен нас начать искать в жизни не только подтверждение этому факту, но и опровержение этому факту, да, как некоторые, например, есть такой факт, что если ты разведёнка с прицепом, то личная новая жизнь благополучная тебе уже не светит. И вот нужно находить не факты, которые подтверждают эту установку, а факты, которые это опровергают. Когда женщины, устраивают выйдя из брака, да, равно, имея определенное количество детей, все равно устраивают благополучную личную жизнь, и это вполне возможно. Так бывает часто. Все зависит от того, как женщина, насколько приоритетно для женщины будет построение личной жизни. Да. Да? Или что после там, определенного возраста нельзя сделать больше никакую карьеру, нельзя себя ни в чем вообще реализовать. Соответственно, нужно искать подтверждение, где люди после 50 делали и карьеру, и реализацию, и даже получали известность и популярность именно после определенного рубежа жизненного. Да? Дальше. Нужно обязательно переформулировать эту установку с точки зрения так называемого, знаете, мышления роста. Вот не мышления ограничивающего, ригидного, а мышления роста. То есть нужно создать новую актуальную установку.
Как
но
это сделать?
Делается не так просто. Вот знаете, например, установка «я некрасивая» или «я неудачник», или там «мне никогда ничего не добиться». Если мы просто возьмем и скажем «нет, я красивый», «нет, я счастливый», «нет, я...»
Да.
Да, если мы вот так вот примитивным образом поступим, это ровным счетом ничем нам не поможет. Да? Про установку нужно разговаривать, ее нужно обсуждать, ее нужно рассматривать, да, то есть вести настоящие сократовские диалоги относительно этой установки. И, например, человек, как бы переформулирование установки может звучать так, что у меня, может быть, и не выдающаяся внешность, но я вполне привлекательна для того, чтобы нравиться мужчинам. Да? Или у меня стандартизированная внешность, и если я вложу в нее немного усилий, буду ходить в зал, там, значит, там обращусь к каким-то людям, которые мне помогут с волосами, с кожей, с зубами, то я сделаю себя гораздо более привлекательным, чем есть сейчас. Или я не удовлетворен своей внешностью, потому что у меня, ну, например, там, лишний вес. Если я решу этот вопрос, то, значит, моя внешность станет очень привлекательной. Это я вот простые вопросы, да, такие простые установки разбираю.
Да, просто можно.
Там дело в том, что, как я уже сказала, за одной установкой может скрываться другая, более глубинная установка. То есть мы, когда там разбираем вопрос, например, о внешности, может скрыться установка на то, что никогда не будет счастья в личной жизни. Да? Или там за установкой, что я плохая мать, я плохой родитель, да, или там я плохой отец, может скрываться установка, что я вообще ничтожество по жизни, ничего не могу добиться, что я могу вообще своим детям дать. Да, вот это какое-то такое отражение внутренней слабости. И вот эти глубинные установки, их тоже нужно скрывать, и снова начинать сначала, откуда это взялось, где ты это подсмотрел, какая цель, как это звучит установка, какая у нее цель, насколько это актуально сегодня, а есть ли опровержение данному факту, да, то есть можно ли эти факты найти, опровержение. Давайте переформулируем эту установку, и дальше шаг номер 6. Нужно обязательно внедрять эту установку новую, переформулированную в жизнь. То есть, когда мы ее вот переписали прямо письменно рукой, нужно еще начинать действовать в жизни, исходя из вот этой новой установки. А я могу заявляться на новые проекты, а я могу хотеть больших денег и выискивать новую работу.
Но это как будто бы работа с собственной уверенностью, собственной самооценкой.
В том числе,
должна, да, происходить.
Конечно.
Но в установках, вот когда вы все это перечисляли, я слышу, как будто бы это удобство себе говорить эти фразы, чтобы ничего не делать и позволить себе лениться. И также я еще слышу страх за этим. Очень большой страх вообще что-то менять в своей жизни.
Значит, смотрите, что такое лень? Вот если мы совсем как психологи будем на это смотреть, лень сама по себе очень часто имеет, так же, как и прокрастинация, корни, когда мы просто не понимаем, зачем нам это делать. Вот у нас настолько глубинное убеждение, что все равно у нас ничего не получится, что мы становимся абсолютно инертны. То есть в голове вроде бы как это так не звучит. Но вот внутри глубокое такое, вот понимаете, оно такое тянущее убеждение, ну не получится у меня ничего к лучшему изменить. И именно от ощущения, раз ничего не получится, идет мощнейшее сопротивление действовать. Понимаете?
Да, да.
Поэтому, когда мы говорим о лени, это тоже с психологической точки зрения всегда что-то дозначит. Почему? Ну, вот у подростки они очень часто бывают ленивыми, потому что у них, правда, их нервная система очень часто вообще не понимает смысла каких-то
действий.
Зачем
так напрягаться, если можно?
Ну, там у подростка-то все объяснимо, они действительно еще опыта мало получили, действительно еще тупенькие в каких-то вопросах. Вот когда тебе там 30-40 лет...
Уже по-другому. Да. Татьяна нам задает вопрос. Я срываюсь, ем гадости, не могу похудеть, навожу, нахожу оправдание, но, скорее всего, просто боюсь отношений после развода. Так ли это?
Можно еще раз прочитать?
Я срываюсь, ем гадости, не могу похудеть, нахожу оправдание. Ну, почему не могу похудеть? Скорее всего, боюсь отношений после развода. Ну, заедаю.
Ну, может быть такое, конечно. То есть, если я похудею, я стану красивая, у меня появится больше внимания со стороны мужчин, а что я буду делать с этим вниманием, зачем тогда худеть, тогда проще заедать, потому что это и приятнее, и вроде как я уберегаю себя от мужского внимания. Там я бы дальше еще пошла смотреть, а что плохого в мужском внимании, почему оно считывается всегда как мужская агрессия, а не как что-то приятное и необходимое вообще женщине в любом возрасте. Почему это внимание такое тягостное для вас, почему вы считаете, что мужское внимание, оно втягивает. Да, что мужчина – это всегда какой-то источник боли. Вот откуда вы
опасности.
Это знание получили, да, или опасности, или там, каких-то потерь. То есть откуда вы это знание получили, и почему вот вы сейчас в этом возрасте это все несете с собой?
Еще интересное мнение. Это не установки, а жизненный опыт. Человек рождается оптимистом. Жизнь и опыт – это выбивают. Люди не видят пример вокруг себя и понимают правила. Ну, то есть как будто бы человек хочет что-то сделать, но вокруг него
знаете,
люди, вот
здесь
которые останавливают.
Пропускайте огромный период. Человек рождается, и вот там лет до 16, до 18 человек в достаточной степени беспомощен, особенно первые 10 лет. Он не может вообще ничего, и все, что все знания о мире, он получает исключительно от своих близких людей, которые находятся рядом с ними, и других взрослых, которые находятся рядом с ними. Поэтому к 18 годам мы уже приходим настолько заряженные негативным опытом других людей, да, страхами других людей, ограничениями других людей, что потом наш собственный опыт мы уже, как правило, получаем, исходя из того, что мы получили до 18 лет. Поэтому вы говорите, мы все рождаемся оптимистами. Ну, и мне сложно представить пессимистичного младенца, ну и оптимистичного младенца тоже сложно представить. Но вот с момента младенчества и до 18 лет мы находимся, скажем так, в воспитательной системе.
Да.
И потом, когда мы выходим уже в свою собственную жизнь, на что мы опираемся? На то, что мы в нашей воспитательной системе получили.
Солнечный тюлень нам пишет, а как бороться с той мыслью, что опровергающих фактов вокруг все равно меньше, чем подтверждающих?
Это не так. Скорее всего, вы все-таки так распространяете свое внимание, это раз. А во-вторых, тогда ответьте мне на такой вопрос. А почему вы думаете? Вот есть условно какая-то установка, и вот фактов в ее пользу больше, а фактов ну, развенчивающих меньше. Почему вы думаете, что ваш случай именно плохой? Что вам не повезет, чтобы у вас было по-другому. Вот почему вы так
почему
думаете?
Почему у вас такая установка
что
в голове?
Вы думаете, что у вас обязательно будет не так, вот как вот в меньшинстве, а так, как в большинстве?
И 324-й нам пишет, была установка, что ходить к психологу – это стыдно. Решилась только в 47 лет и очень жалею, что не сделала этого раньше.
Ну, здорово, что вы до этого дошли.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о том, как работать со своими убеждениями. И сейчас мы еще напомним телеграм-канал Елены, чтобы вы смогли на него подписаться и посмотреть
наши эфиры. Да, мой телеграм-канал звучит «Псай», нижнее подчеркивание «Лав», нижнее подчеркивание «Йова».
Срочно подписывайтесь. Друзья, в студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».